В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
За пультом в студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. Начался новый учебный год, и все дети и родители, а также бабушки и дедушки сейчас озабочены тем, чем помимо школы занять подрастающее поколение. Все учреждения дополнительного образования набирают сейчас ребят. Рассказывают о себе, устраивают дни открытых дверей. В нашем эфире сегодня тоже такой день – открытых дверей. Сначала мы побываем на занятии проекта «Книгав. Дети читают собакам». Этот проект уже несколько лет работает в библиотеках города. А потом отправимся в другое учебное заведение. Российская школа собак-проводников – уникальное в стране учреждение, которому исполнилось недавно 60 лет. Вот так получается у нас сегодня – учеба и собаки.
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Только от жизни, а жизни собачьей собака бывает кусачей.
Собаки-терапевты как раз не кусачие. На открытое ознакомительное занятие проекта «Книгав» в одной из районных библиотек Выборгского района они пришли втроем – Лейла, Мира и Дерби.
Сейчас мы вам расскажем, какие у собак бывают профессии. И первая профессия, с которой мы вас познакомим – это охотник. Сегодня мы с вами пойдем на охоту. А поможет нам в этом кто?
Лейла.
Лейла поможет, потому что у нее самый острый
нюх,
да. Берем собаку, зовем. Говорим, Лейла, рядом.
Рядом.
Послушалась и села. Теперь говорим команду. Сидеть.
Сидеть.
Бросаем утку. Пип-пап. О, и Лейла сразу побежала за уткой. А теперь, чтобы она ее принесла, есть команда. Аборт.
Аборт.
Аборт. Молодец. Видите, Лейла мне ее принесла.
С помощью Лейлы и Яны Владимировны Задорожной, ее хозяйки и по совместительству руководителя проекта «Книгав», каждый из детей успешно охотится за резиновой уткой с игрушечным ружьем. Потом Мира показывает всем, как работает собака-спасатель в горах, и дети оказывают первую помощь пострадавшему. Потом Дерби перевоплощается в собаку-поводыря, и каждый из ребят завязанными глазами проходит маршрут, держась за специальную шлейку с дужкой и доверяя собаке провести себя по залу библиотеки. Так проходит знакомство.
А вы первый раз, да?
Да.
Первый раз пришли просто посмотреть, что это такое, «Книгав», да, «Собаки для жизни».
Да, мы хотели бы в дальнейшем заниматься, ну, читать для собачки.
Сколько лет вашей девочке, Алисе?
6.
А она сама читает уже, не
дошла? Да, она сама читает, но бывает спешит на чтение, бывает, что сама додумывает. Хотелось бы более такого, что началось более змеиному, вдумчивому чтению, а не быстрее-быстрее лишь буду читать.
Ну и как вам собаки? Вот часть занятий открытого вы уже посмотрели, вы видите, что они могут, что они умеют?
Да, собаки большие молодцы, умеют какие-то фантастические вещи. Собаки очень спокойные, особенно мне Мира понравилась. Когда дети смотрели у него эту спасательную жилетку, она даже
задремала. Она все терпела и не шевелилась, да?
Да, она даже получала удовольствие от детей.
Ну, спасибо вам. Можно еще вас попросить представиться?
Ирина.
Да, вы же мне говорили, что все умеете дружить с собаками.
Да.
Умеете дружить. Хорошо, сейчас проверим. Скажите мне, пожалуйста, а как правильно угощать собачку?
Надо положить на ладонь то, что она будет есть. И раскрыть пальцы, чтобы она не
отпустила руку. Браво, ты прям продвинутый пользователь собаки. Раз, ладошку раскрываем. Два, собачку угощаем.
Вы мама Максима, да?
Да. Подруга рассказала про это, интересно, как говорится, компанию. Они очень хорошо научились читать за один год буквально. Прям читает очень быстро, очень хорошо.
В школу в этом году идет или в следующем?
Нет, он во второй класс уже идет.
Во второй класс?
Второй. Вот, поэтому мы решили, вот тоже надо попробовать.
А проблемы есть с чтением, да? То есть трудно, усадить трудно и читается тяжело.
Неинтересно ему, совершенно неинтересно. Вот, надеюсь, что здесь поможет, понравится. Побольше бы таких кружков, конечно.
Спасибо большое. Можно вас попросить представиться еще?
А, меня зовут Евгения Сенько.
Что, Мира залезла на стул?
Да.
Что больше всего любят собаки делать здесь?
Читать.
Давайте только договоримся. Взрослые нам не мешают.
нас не перебивают и не разговаривают.
Три собаки внимательно слушают, как дети читают им книжки.
Однажды мудрая собака Ляля подсказала, где искать ответ. Тебе нужно пойти в библиотеку, там много разных книг. Ты, наверное, никак сможешь найти ответ. Разных книг. Ты, наверное... Но я не умею читать, грустно сказала запятая.
Максим старается, но строчки то и дело теряются. Это ничего, у него впереди 2 месяца, 8 занятий курса. Собака поможет научиться не отвлекаться. Она будет внимательно слушать, терпеливо ждать, пока Максим свяжет строчки, поймет сам, о чем читает. Среди этих детей есть те, кто читает медленно, потому что плохо понимает прочитанное, потому что читать не любит, потому что не успевает научиться из-за каких-то своих особенностей, например, плохо слышит или имеет нарушение речи. Мира, пообщавшись с детьми, сидит около своей хозяйки Валентины Хороблевой и, кажется, переживает, что занятие закончилось, и дети расходятся.
Прям соскучилась. У нас был отпуск, и она прям, вот я вижу, горит. Вот потрогайте меня, пощупайте, погладьте вот здесь вот.
Давно она занимается?
2,5 года.
А скажите мне, пожалуйста, вот собака вас сюда привела или вы собаку?
Собака. Я увидела ее стремление общаться с людьми и стала искать то направление, которое ей бы было интересно. Мы пришли, порадовали кинологов, что собака предрасположена заниматься, и начинали потихонечку. И вот сейчас занимаемся тем, чем занимаемся.
Но это можно не научить, по большому счету. Это где-то вот у нее вот в характере где-то,
это
да.
Это даже не в характере, это интуитивно у них, подсознательно. Они считывают, собаки же считывают эмоции. Это интересно. Вообще интересно с собакой заниматься и раскрывать ее истинный внутренний потенциал. А когда ты этот потенциал раскрываешь в пользу для человека, да, особенно если... Это какие-то реабилитационные мероприятия, ты видишь результат, потрясающе.
Все канистерапевты, работающие в Книгаве, люди очень увлеченные. Благодаря увлеченности этих людей развиваются и их проекты. Сам проект Книгав начинался несколько лет назад с идеи, которая возникла у Яны Владимировны Задорожной, руководителя организации «Собаки для жизни».
Мотивация. Когда есть мотивация к работе, то оно само по себе и течет. Всплывают какие-то новые люди, заинтересованные, помогают, новые вещи, новые идеи присоединяются ко всему этому. И вот и получилось так, что сейчас у нас уже 3-й грантовый, да, проект, если так вот выделенный нам грант, фондом президентских грантов, и 13 адресов. 13 адресов, в которых мы в 2021-2022 году...
В большинстве уже районов города, в общем-то.
Ну, не в большинстве, но во многих.
И разные собаки, и разные люди.
Приходят новые сотрудники, приходят новые волонтеры, горящими которые глазами. Приходят новые сотрудники без собак. Говорят, здорово, сделаете, класс, мы тоже хотим. Так у нас появился сурдопедагог. В начале этого года мы провели пилотный проект со слабослышащими детьми, с сурдопедагогом. И было здорово. Естественно, мы начали продолжать.
У вас теперь уже логоканис и сурдоканис.
Логоканис, сурдоканис, да. В этом году у нас запланировано по 4 группы со слабослышащими детками и 2 группы логопедии с логопедом. Логопед у нас тоже без собаки, с горящими глазами. И вот мы с ней будем работать. Но еще много впереди. Очень хочется еще детей. Не только лого и сурдо, есть еще тифло детки, для которых чтение вслух не менее важно. Но здесь очень большая специфика, особенность.
Книги нужны.
Да. Много нюансов. Для этого нужен тифлопедагог с собакой уже готовый. Я уверена, что все придет.
13 библиотек в разных частях города, в которых в этом году будет работать проект «Книгав». Практически все дети самые разные, и не очень внимательные, и гиперактивные, и с речевыми нарушениями, и те, кто не очень хорошо успевает в школе, и слабослышащие, с другими проблемами, могут подтянуть свои навыки в чтении, позанимавшись с собакой. Как это работает?
Вот этот вопрос задают родители, которые приходят зачастую поиграть с собачками. Ну, что там, пусть поиграет с собачками. А потом, о, надо же, это работает. Ну, тут ответить однозначно, почему именно с собакой получается. Наверное, у каждого по-своему.
Мне кажется, это все-таки методика, потому что можно, ну, можно, не знаю, можно вот красивому шкафу читать, можно все что угодно придумать.
А собака, она же эмоциональное существо, которое единственное обладает теми самыми, очень мне нравится слово красиво, зеркальными нейронами, да. Собака – это потрясающий эмпат, который считывает эмоции, дает их назад. И ребенок, как никто другой, еще маленькое существо, наверное, все-таки на подсознательном своем уровне, он способен это улавливать.
И на самом деле это вот тут вот какой-то симбиоз, который включился, да. Это ваше желание, ваша работа и собака. Они вот так соединились, что получился очень, очень рабочий механизм. И очень эффективный.
Игра, потому что это все еще
потрясающий
игра.
КПД. Дети, которые к вам приходят, они уходят с очень хорошим прогрессом. Я думаю, все, независимо от того, с чем они пришли. Да.
Каждый со своим уходит прогрессом. Очень важно поддерживать этот прогресс дальше, дома. Если родитель работает дома, дальше продолжает. Вот это. Бабушка одна очень сказала, я наконец-то поняла, что нельзя ее отвлекать и поправлять. Она с такими эмоциями это сказала. Для нее было открытием, бабушка. И, наверное, у них дальше все.
Что прочувствовала, наверное.
Да, она это прочувствовала. Не все родители способны, да, к сожалению. Ну, время, все понятно, у всех там кастрюльки, все остальное. А ребенок каждый берет свое, и у каждого по-своему получается. Кто-то в занятиях с собаками важно, что его слушают. Для кого-то важно быть старше. Главнее, да, так сказать. Для кого-то важно, чтобы просто его никто не трогал. Понимание, опять же, его здесь понимают. Они в процессе занятий, у нас немного же, всего 8 встреч, но вот где-то к третьей встрече все уже начинают раскрываться, и вот так, все, можно выдохнуть. Первое занятие, они такие сидят, напряженные. Вот здесь с ними, несмотря на то, что еще и школьники, но с ними общаются на равных. И он прям раскрылся. Занятие с собакой для каждого свое открытие, маленькое чудо, тепленькое что-то, да, лежащее рядом, которое тебя слушает, понимает. Они мало того, что могут пообщаться с живым существом, которое их понимает, они еще делают с ними какое-то одно дело. И это дело нравится им обоим. У нас много упражнений, которые входят в систему, в программу, да, ну, разные, у каждого своя программа. Но мы не заставляем. Ребенок ее спрашивает, что мы сегодня будем делать. Ну, то, что выберет собака, естественно, зависит от того, что нужно сотруднику, специалисту. Но если он не хочет читать, значит, мы не будем читать. Такое тоже бывает. Приходит ребенок, ну, что сегодня поделаем? Давайте поиграем. Без вопросов, давай поиграем. Потом в конце почитаем. У него есть право выбора на занятиях. Он может выбирать. Увы, чтение стало повинностью. Дома. А еще хуже – наказание. Будешь себя плохо вести – иди книжку читай.
Работа тяжелая. Вот пока не прочитаешь 10 страниц, там вот это телефон не дам.
Да. Или по времени там.
Редкие какие-то отдельные семьи, там, где читают все, и там ребенка заставлять не надо. Но это исключение.
Обучение чтению изначально идет в основном неправильно. Подход к обучению чтению. Оно уже, это уже, опять же, из-под палки. Сейчас начали применять игровые методики, очень интересные, много разных методик. Это же сами кубики Зайцева. Но у всех этих методик есть очень много «но». И очень мало тех, кто учитывает эти «но». Готов ли ребенок воспринять эту методику? Есть ли у него какие-то логопедические сложности, психологические, опять же, какие-то?
В общем, вы корректируете. И довольно успешно. То, с чем приходят дети, те недостатки... Вот...
Подкладываем как это, что-то мягенькое туда, где остренько выпирает. Да? Вот пришел ребенок, он такой, вот здесь остренький, там остренький. Мы здесь ему собачку подложили, здесь. Ему уже мягко стало, хорошо, он уже расслабился. Нежно, мягко и деликатно.
А проект «Книгав», как говорит Яна Задорожная, позволяет в игре корректировать проблемы. Тогда, когда игра еще основной вид деятельности для ребенка. А собаки? Им-то что дает такая работа?
Удивительно, но они реально, кто собаки долго работают, они уже не могут без этого. Ну, каждая собака, она так же индивидуальна, как каждый человек. И они простые собаки, которые когда-то родились. Просто они изначально очень любят людей. И, ну, как все собаки в канистерапии, они не имеют права там на агрессию. Вот мы с Лелой уже 10 лет ей в этом году исполняется. И с года 9 лет мы уже работаем. Последние 2 года так у нас получилось, что мы из моего декрета выпали. И она настолько сильно сдала, эмоционально сдала. она не такая радостная. Вот с ней приходишь на работу, просто так мы заходим, уже сколько радости у собаки. Она уже знает, что мы туда идем. Я вижу, что она знает, и с какое удовольствие ей это приносит. Поэтому в прошлом году я еще думала, что как бы пора завязывать на пенсию собачку. В том году поняла, что нет, я не имею на это права лишать ее того, чем она жила всю жизнь.
А их работа – это работать с собакой? Или они все-таки еще что-то вот такое умеют?
У них, конечно, много всяких команд в арсенале. Чем больше она умеет,
тем интереснее, разнообразнее,
да,
можно сделать занятия.
Да. А ей просто надо быть собой, собакой.
А волонтеры с собаками приходят к вам новые, да? Появляются люди, которым это тоже интересно, втягиваются в компанию.
Волонтеров с собаками приходит достаточно много, но из них отсеиваются практически все. Да, у меня собака очень добрая, очень любит людей. Нет, она совсем не агрессивная. Но они забывают проверить свою собаку на то, что отношение не к тем, кто вокруг рядом них находится, там в семье или совсем знакомые, а насколько она лояльна к абсолютно чужому человеку. Первое основополагающее, как я уже говорила, собака должна любить людей и искать общение с ними. Не просто так, что она будет стоять и терпеливо ждать, пока кто-то чужой ее погладит. А она должна войти в комнату, увидеть человека и пойти к нему, ну, если разрешают. Пойти к чужому человеку, а не оставаться с хозяином. Искать общение окружающих. Этих тоже немного. Потому что если она будет терпеть общение, ей это будет не в удовольствие и, соответственно, не на пользу. Еще один, вот как раз у нас было минувшее воскресенье, было тестирование 3 новых собак, ни одна из них не прошла. Был потрясающий Стаффи. Он невысокий, вот такой, коренастый такой прям. Вот он всех любит. Он действительно ищет. И ему это вот так надо абсолютно. Но он в силу своей породы очень активный. Настолько активный, что для того, чтобы взять его в канистерапию, его нужно переломать, его характер вот этот вот.
Но не будет он сидеть спокойно, не будет.
Да, не будет. Он не будет стоять, пока его гладят и радостно вилять хвостом. Он будет прыгать. А зачем это надо нам ломать собаку? Мы так хотим. Зачем? У вас прекрасная собака, но займитесь с ней спортом. Ничего. Нас немного, но мы в тельняшках, что называется.
И проект «Книгав» развивается. Иногда с помощью волонтеров, чаще с привлечением грантов. Но будущее его, скорее всего, связано с появлением штатных сотрудников канистерапевтов в библиотеках, центрах развития, социальных и прочих очень нуждающихся в таких специалистах учреждениях.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Вторую часть нашей передачи мы посвятим тоже собакам и тоже образовательному учреждению. Российская школа подготовки собак-проводников основана 60 лет назад под Москвой Всероссийским обществом слепых. С нами на связи ее генеральный директор Андрей Александрович Ивашков.
Российская школа подготовки собак-проводников – это образовательное учреждение, но еще и одно из уникальных и старейших учреждений Всероссийского общества слепых. Свое начало школа берет с далеких 1960-х годов. Занимаем мы территорию порядка 5 гектаров для осуществления своей уставной деятельности. У нас есть собственный питомник, собственный племенной фонд, ветеринарный пункт, где специалисты следят за здоровьем всего нашего поголовья животных. У нас тренировочные площадки, необходимые для подготовки собак-проводников и обучения инвалидов по зрению непосредственно обращению с данной собакой.
А кроме того, у вас вот с вашим опытом потрясающим, у вас удивительные, я не знаю, как это называется, методики, технологии, вы выпускаете уникальных совершенно собак.
Методики уникальные, таких методик не было у нас в России. Родоначальниками вообще появления в мире собак-поводырей, да, термин применяется повсеместный, скажем так, да.
Вы его, кстати, корректируете, считаете, что правильно сказать «собака-проводник» говорить?
А я объясню, в чем причина, к этому вопросу мы с вами вернемся.
Хорошо.
И в части становления вообще собак-поводырей в мире у нас Германия является родоначальниками, потом Соединенные Штаты Америки подхватили этот опыт. Ну а у нас этот вопрос остро возник после 1945 года по понятным причинам. Большое количество молодых людей в силу военного времени и травм, полученных в ходе боевых действий, лишились зрения, жизнь нужно было продолжать, нужно было работать. И у нас остро возник вопрос, соответственно, о появлении России, да, в Советском Союзе собак-поводырей. И этим вопросом занялись военнослужащие, те люди, которые занимались в период военной, да, подготовкой собак того назначения. То есть это собаки-подрывники, ну и так далее. То есть и они переквалифицировались уже на гражданское направление, методик никаких не было, и пришлось все с нуля нарабатывать. Путь был достаточно тернист, первые 10 голов были выпущены, переданы инвалидам войны. После этого работа была приостановлена на определенный период времени. Потом по многочисленным просьбам в адрес Центрального управления Всероссийского общества слепых и письмах о том, что собаки колоссальный эффект возымели эти в ориентировании инвалидов по зрению, и попросили эту работу продолжить. Ну а школа потом, когда потребность в собаках начала расти, возник вопрос о выделении участка непосредственно для ведения уставной деятельности школы. И участок был выделен непосредственно в Купавне, в том месте, в котором мы располагаемся. Да. Ну а по вашему конкретному вопросу по части проводники и поводыри...
По терминологии,
да? Да, по терминологии. Я поясню следующее. Нормативными документами, которыми мы руководствуемся в работе, а именно постановление правительства 30 ноября 2005 года о порядке обеспечения инвалидов собаками, проводниками и выплате ежегодной денежной компенсации на содержание и ведение обслуживания данных собак, 708-е, оно и гласит конкретно, что собаки-проводники. В России устоявшийся термин – это проводник, закрепленный в нормативных документах.
Что умеют ваши собаки-выпускники? Ведут своего хозяина по маршруту, без маршрута. Они много умеют.
Собаки, которые являются выпускниками, да, нашей школы в данном случае, как техническое средство реабилитации, это немаловажно, потому что собака-проводник внесена в единый перечень технических средств реабилитации и стоит наряду с тростями, с инвалидными колясками. И инвалид по зрению получает данную собаку совершенно бесплатно в пользование. Но собственником данной собаки является уполномоченный орган. И собаки эти действительно обладают уникальными навыками, которые мы здесь развиваем, прививаем и, соответственно, потом вызываем инвалида по зрению к нам в учреждение, чтобы обучить этими навыками пользоваться. Мы всегда просим, чтобы люди взвешенно подходили к этому решению, учитывая, что это не трость и не другой какой-то предмет. В случае его невостребованности не положишь на полку.
Собакой нужно уметь пользоваться, делать это активно, чтобы она не забывала то, что умеет, и не превращалась в избалованного домашнего питомца.
Все правильно. И когда к нам приезжают получатели данных собак, приезжают они к нам на период до 14 дней. Проживают у нас в жилом доме, простонародье и гостиница. Соответственно, знакомятся с собачкой. Собачка подселяется в этот жилой дом к своему будущему хозяину. И они уже совместно начинают работу с момента вот проживания совместного, привыкания друг к другу, потому что каждый человек по-своему индивидуален, и каждая собака в нашем случае по-своему тоже индивидуальна. Большой акцент делается как на теоретические знания по управлению собакой, так и на практическую работу, учитывая, что у нас территория достаточно обширная, и большое количество находится здесь препятствий необходимых для того, чтобы отрабатывать все необходимые, скажем так, элементы, да,
ну,
предусмотрен
навыки,
еще и, да, и выход в город непосредственно с собакой-проводником нашего получателя для того, чтобы эти навыки, соответственно, совместной работой уже закрепить, обучиться.
А собака готовится индивидуально под какого-то человека?
При обращении инвалида по зрению, которому рекомендована собака-проводник, в индивидуальной программе реабилитации в обязательном порядке прикладывается анкета. А там учитывается и рост, и вес, и какой образ жизни человек ведет. Все эти данные мы стараемся при подборе собаки-проводника учитывать. Ну, понятно, если человек высокий, то и собака должна быть холки высокой, чтобы человеку было удобно ее использовать. И какой образ жизни ведет? Кому-то собака нужна поактивнее, а кому-то нужна поспокойнее, чтобы вторила своему хозяину. Есть люди, которые хотят породы определенных собак. А у нас породы, предусмотренные нашими нормативными документами, это лабрадор ретривер, голден ретривер, немецкая овчарка и восточноевропейская овчарка. Немаловажно, что в наших нормативных документах предусмотрено следующее, что требования по полу, породе и окрасу не являются обязательными, не могут служить основанием для отказа от предоставленной собаки-проводника, так как это не влияет на ее технические характеристики. Но и в этих вопросах мы стараемся идти навстречу и по возможности подобрать по пожеланиям непосредственно нашего получателя собаку-проводника при наличии возможности. У нас, опять же, такой И как только собака подготовлена, мы вызываем человека к нам.
А бывает, что не совпадает приехавший человек и собака, которую вы ему готовили? Вот никак у них не получается вместе договариваться.
Да, такие случаи у нас бывают. Они редкие, но они есть. Чтобы их отоить, есть такие случаи, безусловно.
Но, как говорит Андрей Ивашков, генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников, всегда можно такую проблему решить. Эта собака обязательно подойдет кому-то другому. А этому человеку просто придется приехать еще раз, когда ему подберут нового проводника.
В любом случае, право на обеспечение собакопроводником такой человек не лишается, а просто приезжает к нам в другой период времени.
А вот по поводу пород еще хотела спросить. Самое распространенное, наверное, это все-таки лабрадор, да, сейчас?
Верно, да. У нас подавляющее большинство это лабрадор. Рождаются они у нас в стенах школы и начинают работать.
Трудяги, конечно, трудяги.
По социализации щенков, многочисленные тестирования, потом переход в учебную часть в определенном возрасте, и опять же тестирование, по результатам которых либо собака остается для дрессировки дальнейшей, либо признается непригодной в силу каких-то, может быть, поведенческих проявлений.
Какая должна быть собака, да, вот тут, по всем своим качествам?
Они легко обучаемы, и учитывая, что у нас собственный генофонд, скажем так, данных собак, да, качество собак-проводников свое, скажем так, мы уже наработали методику, непосредственно ориентированную на данные породы.
Вы где-то около года, да, уходит на то, чтобы воспитать собаку и понять, что она точно подходит?
До 6 месяцев где-то уходит период обучения. Но нашими нормативными документами предусмотрена передача собак-проводников инвалидам по зрению. В принципе, до 5-летнего возраста собаки могут быть переданы.
А выпускаете вы около 60 собак в год, 3-4-5 собак в месяц?
Да, порядка.
А как щенков учите? Расскажите немножко, как вот этот процесс происходит так, чтобы мы вот как будто к вам приехали и посмотрели, а вы нам рассказываете.
Все просто. Учитывая, что это дети, да, тут особо профессиональные навыки не привьешь. Но нужно этих щенков социализировать. Это как можно больше контакта с людьми. Походы по лестничным пролетам для того, чтобы собака не боялась лестницы. Походы в массовое скопление людей. Железнодорожные платформы, городской рынок, скажем так, как пример, где много людей находится. Это магазины. То есть, соответственно, это и большой поток людей, это и шумовой фон, к которому собака должна привыкнуть, чтобы в последующем не пугаться. Собаки у нас еще в процессе обучения посещают московский метрополитен. И немаловажно, что в Санкт-Петербургском метрополитене уже вопрос по части проезда инвалида по зрению в сопровождении собаки-проводника, он в настоящее время уже достаточно давно решен, и им успешно пользуются получатели собак.
Санкт-Петербург действительно особый город, лояльный к собакам-проводникам. Мы поговорим об этом обязательно чуть позже. А сейчас вернемся к рассказу Андрея Александровича об обучении собак.
В учебную часть непосредственно щенки наши передаются в порядка 8-10-месячном возрасте для подготовки уже в качестве проводника. Ну и процесс социализации тесно сопряжен с большим количеством тестирований по определенным параметрам, как раз которые я назвал, не бояться резких звуков. А резкие звуки у нас воспроизводятся с помощью стартового пистолета. Это достаточно громкий
хлопок.
Это хлопок.
Громко, да.
Да, чтобы собака не пугалась.
Я где-то слышала, наверное, или читала, что у вас даже салютов в Новый год не боятся собаки.
И это из отзывов, скажем так, получателей наших, кто ранит собак. Немаловажно получателям поддерживать те навыки и знания собаки, переданные ему школой. То есть это немаловажно, чтобы собака не расхлябалась. Знания, которые получатель получил в стенах школы, нужно их на практике применять и знать, как их применять.
Этому в российской школе подготовки собак-проводников тоже учат. Но рассказывать об этом можно долго. Надо, наверное, как-нибудь приехать в Купавну на экскурсию. Их там, кстати, проводят. Андрей Александрович Ивашков, директор школы, тоже умеет обращаться с собаками и с удовольствием это делает. Наверное, самое время к этим самым практикам и перейти. Для этого мы отправимся из Подмосковья в Ленинградскую область. Именно сюда, в свой загородный дом, пригласила нас Алла Олеговна Пелешева. Она встречает нас вместе со своим незаменимым помощником Вальтером, выпускником Российской школы собак-проводников.
Так, Вальтер, сюда. Ну-ка. Да вперед.
Какой молодец, он прыгает через обруч.
Сидеть.
Молодец, хороший мальчик.
Какой послушный.
Ну, он у меня, я его приучила по жестам.
Какой он молодец. А ему много лет уже? Или...
Много,
десятый. Он год? Седой. Ты заслуженный, да, я вижу, что седина есть. Сережки?
Вадь, дай мне, пожалуйста, дай.
И Сережку поднял с пола.
И дал в ладошку.
Это, знаете, это я развлекаюсь.
Вальтер, черный лабрадор, который только что продемонстрировал нам все эти чудеса дрессировки, на самом деле умеет намного больше. С его помощью Алла Олеговна ни много ни мало изменила свою жизнь. Сейчас она председатель клуба «Невский проводник» и очень активный человек. Без Вальтера все было совсем не так. Сейчас Алла Олеговна, кажется, знает о собаках и умеет все.
В Санкт-Петербурге всего 30 собак-проводников и 2 собаки-пенсионеры. Кормить собаку надо, лечить собаку надо, все за свой счет. Правда, собаки, которые получены в российской школе и у кого записаны в ИПР, собака получает денежное пособие. На сегодняшний день это составляет 26 520 рублей 76 копеек. То есть если кормить собаку бюджетным кормом, очень бюджетным, то на еду хватает. Но не берут почему? Вот в Санкт-Петербурге, да, особенно если ты работаешь, не всегда на работу массажисты в основном пускают с собакой. Хотя по 181 закону собака-проводник – это не собака, а техническое средство реабилитации, ее должны пускать везде. Но не всегда это получается. Не везде пускают, на работу иногда не разрешают. В метро в 6 вечера, хотя собак-проводников в метро пускают, но вы сами, наверное, в вагон не очень-то войдете, а с собакой особенно.
Ну, это на самом деле социальная больше проблема. А так бы на самом деле много бы кому
Думаю,
собака помогла.
Да. Да, вот теперь расскажу о своем опыте. У меня была вторая группа инвалидности. Я подсматривала, так скажем. А потом получилось так, а у меня родился второй сын, и я перестала ходить. Как-то у меня появился страх выходить. И 10 лет я сидела дома. Только с мужем, с сыновьями, под ручку, за ручку. И думаю, так продолжаться больше не может. И в 2013 году я решила, что мне нужна собака-поводырь.
У меня узнала. А зрение-то ухудшилось, да?
Ухудшилось. Да, у меня сейчас светоощущение.
И вы решили, что собака
решила,
вам нужна? Началось
нужна
вот с этого
собака.
Решения, да.
Я с тростью ходить не умела, потому что это кажется, возьми трость и ходи, ничего подобного. Это я сейчас с ней уже могу бегать. А вот когда я начинала в 2013 году, я приехала в школу в Купавну. Кстати, на очереди я стояла всего 2 месяца на собаку. И летом с сыном мы поехали за собакой. Выбежала ко мне это грязное лохматое чудо, запрыгала вокруг меня. Мне инструктор говорит, берите трость, берите сопровождающего и идите. Я говорю, я не умею с тростью ходить. Инструктор говорит, очень хорошо, не надо переучивать, потому что ходить с тростью одному незрячему и ходить с тростью с собакой-проводником – вещи разные. Собака идет слева. Собака-поводырь идет на пол корпуса впереди, ее задняя лапа находится рядом с моим бедром, то есть с левой стороны она меня защищает. Я тростью только впереди и справа, чтобы собака у нас левосторонняя, чтобы я никуда не упала, чтобы справа у меня был проход. И шлейка. Понятно, рабочее состояние собаки – это в шлейке.
И там специальная такая-то...
Я вам продемонстрирую.
Дужечка, да.
Дуга, жесткая дуга, за которую держишься. Почему собака подбирается по росту и по весу? Все рассчитано. Дуга обязательно должна быть на вытянутой руке. И я должна ощущать вот все движения собаки. Собака-проводник выполняет какие функции? Она ведет меня по маршруту. Опять же, для того, чтобы она меня повела по маршруту, я должна с ней выучить этот маршрут. В школе-то ее в Купавне подготовили. Там у них городок, где всякие-всякие препятствия. Узкие проходы, лестницы, платформы, автобусы, ямы какие-то, верхние препятствия. Там все это есть. Но когда ты потом приезжаешь к себе домой, здесь же инструктора рядом нет. И надо обязательно со зрячим 3 раза пройти по какому-то маршруту. Объяснить собаке, где нужно остановиться, где нужно повернуть. И, например, название маршрута. Ну, предположим, магазин, почта. По маршруту это можно выучить маршрут, но собаки-проводники приучены еще работать немножко по-другому. Если я приезжаю в какое-то одно место, в котором я буду только один раз, зачем мне там учить маршрут? Собака работает по команде вперед. То есть я должна уже точно знать, что есть поворот где-то, ну, у кого-то спросить даже, и говорю вперед. Значит, собака обходит ямы, препятствия, люки, столбы. останавливается перед поребриками и ступеньками, перед, даже просто если спуск с горки, и то остановится. И я говорю, например, ищи право, должен быть поворот направо. И она должна найти это право и повернуть направо. Вот по такой команде собаки тоже работают. Еще в работу собаки-проводника входит подъем всевозможных предметов, апортировка. Вот я, например, иду.
Это вот как вот сережка у вас упала, да. Уронили?
Да, да. Ключи, сережка, телефон. Поэтому собаки-проводники должны работать без намордника. Но в Санкт-Петербурге этот вопрос решен еще в мае 2010 года. Благодаря Валентине Матвиенко она издала указ, что собаки-проводники имеют право ходить без намордника. И еще имеют право заходить во все парки, сады и, извините, выгуливаться тоже везде. Такой вот закон по Санкт-Петербургу есть.
Ну, а вообще... на самом деле это ведь правильно, так это и должно правильно быть.
Да.
Расскажите про Вальтера. Вот приехали вы в Купавну, да. Вот, и познакомились вот с этим прекрасным, наверное, тогда совсем-совсем почти щенком молоденьким.
Да. Сейчас расскажу. Как-то вот мы с ним сразу подружились.
Ему сколько было, годик?
Ему было 1 год и 3 месяца. Ну вот мы с ним познакомились, 2 недели отзанимались, сдали мы хорошо с ним экзамен, приехали, муж на работу пошел, сын тоже... свои дела, надо маршруты учить. А я 10 лет одна никуда не ходила. Хожу вокруг дома.
Вы смелая девушка. Вы рискнули, решились, вот
я
собаку, да, получили.
Да. И
смело он даже вскочил
Живем
от моего крика.
В Коломягах. И вот все. А за то время, пока я одна не ходила, настроили детские садики, ясли, заборчики, все облагородили. Я когда с мужем ходила, ну я ж хожу по тротуару, ничего ж не знаю. Тут пошла с ним. А он тоже не знает, куда идти. Сяду на заборчик, поплачу. Говорю, слушай, ну что ж мы с тобой теряемся? Ну, где-то вот 3-4 дня мы с ним ходили, и все он запомнил. Затем я стала, думаю, надо мне как-то социализироваться и куда-то ходить с собакой. Я пошла в местную организацию ВОЗ. Причем мне повезло, в моем районе жил еще один хозяин собаки-проводника с собакой. Вот, мне дали его телефон, я с ним познакомилась. У нас такой Вячеслав Рудаков, у него сейчас уже 2-я собака. И он просто со мной вместе ездил. Он шел впереди со своей собакой, я с Вальтером шла сзади. И вот так я учила маршрут в первичку. Стала общественной деятельностью заниматься, стала в хор ходить. Вот. И как-то вот моя жизнь стала такая активная. Сначала появились собачники, знакомые во дворе, потом уже вот в ОСЕ знакомые появились. И с собаками-проводниками нас не пускали в метро.
Вы на самом деле ведь все это, наверное, участвовали вот в пробивании вот этого.
А то, конечно.
Вальтер легко освоил эскалатор-то?
Да, да. То есть, когда я вхожу в метро, я должна подойти, он меня подводит к турникету, я прохожу, подводит к эскалатору, я встаю и пропускаю примерно 1 метр эскалатора вперед, и тогда только вхожу на эскалатор. Собака должна стоять на одной ступеньке передней лапы со мной, трость впереди, и когда кончик трости коснется внизу гребенки, я командую вперед, и он перепрыгивает. Официально мы совет по работе с владельцами собак-проводников при правлении Всероссийского общества слепых Санкт-Петербурга. Вот, я являюсь председателем этого совета. Благодаря этому, когда мы объединились, мы уже сила. Мы уже пошли в комитет по социальной политике. Для нас сделали социальное такси к ветеринарным клиникам государственным.
И Вальтер тоже в такси ездит?
Ездит. Собак-проводников в такси пускают. Единственное, что не ездило такси в ветлечебницы. Теперь можно и в ветлечебницы поехать. В Москве все собаки-проводники проходят 2 раза в год диспансеризацию и бесплатное ветеринарное лечение. Но это вот для собак Москвы, потому что это...
У нас еще есть чем заниматься.
Есть, да,
за что бороться.
Да, не так все просто, ведь я прекрасно понимаю, что когда я беру собаку, я должна рассчитывать на себя. Поэтому, в общем-то, и не берут, потому что вот у нас у мальчика заболела собака, 1 поход к врачу – 3000. Вот недавно заболела собачка, у нее лопнула онкологическая опухоль, сделали операцию – 30 000. И нужна 2-я. Вот тут мы уже обратились и в Комитет по социальной политике, и к Андрееву Юрию Александровичу, главному ветеринару. И вы знаете, они нам помогли.
Это хорошо, конечно, да. С одной стороны. С другой стороны, все-таки, когда берешь собаку, это все равно в любом случае должна быть ответственность. Если вот относиться к этому, ну, легкомысленно, что мне все равно все государство сделает, вот у меня будет собака, вот это же совсем, это тоже плохо.
Вот я лично, я так и считаю, что мне никто не должен, не обязан. Когда я брала собаку, ну, так как я собачница, у меня были собаки, у меня была кавказская овчарка, у меня был водолаз.
Серьезные собаки у вас были, да?
И я знала, на что я иду, и я знала, сколько будет шерсти в квартире, я знала, что гулять надо и в дождь, и в снег, и я знала, что кормить надо. То есть я даже на тот момент не знала, что я буду пособие получать, честно сказать. Меня это не интересовало. То есть мы на семейном совете решили, что нам это по карману, и мы на это готовы. Но ответственность должна быть.
Трудный баланс между этой ответственностью и все-таки помощью на содержание собаки тем, кому трудно самому, это то, чем в том числе и занимается сообщество петербургских проводников, которым руководит Алла Пелешева. А мы вернемся чуть назад, во времени. Алла Олеговна вспоминает о своих первых днях дома с Вальтером.
Муж категорически мне сказал: я тебя не буду учить с тобой маршруты ни в какие магазины, я не хочу нервничать, я его понимаю. Что он говорит, если тебе надо, мы все сходим и тебя возьмем, чтобы мы были спокойны, что ты никуда не денешься и не потеряешься.
Они вас, они вас жалели.
Они меня жалели тогда, а я человек отчаянный. И я думаю, хорошо, ты уйдешь на работу, а я все равно пойду. Я прекрасно помнила, еще когда подглядывала, где примерно магазины. Пошла, у меня светофор со звуковым выходом. Там вот все, переход Земского переулка разрешен. Перешли, прошли. Помню, что здесь магазины. И, знаете, перестала стесняться того, что я не вижу. Вот благодаря Вальтеру у меня вот это стеснение прошло. Я взяла в руки трость и все, перестала стесняться. Думаю, где-то здесь магазин. Встала: люди, где здесь магазин? Какой-то мужчина меня под руку подхватил, 3 метра не дошли. Прикормила сырком, зашла в магазин. А там еще продавец такая попала.
Прикормила сырком, это Вальтера?
Вальтер, я сырком обязательно, что это любимое место. Вот все, вот здесь магазин. Вот здесь сыр подаю. И когда я на второй день, там дня через два, пошла еще раз, искала только магазин, меня пулей туда довел.
Ему вообще нравится на самом деле
работать, он любит водить. Он уже прекрасно знает, куда надо, в какой закуток пройти, где колготки, где шампуни, где касса. Все, он уже там работает. У нас вот с ним, в принципе, не было такого, чтобы нас куда-то не пускали. Нас пускают везде. Если народ что-то там говорит, с собакой вы зачем? В основном будут работники банка или продавцы, говорят, это собака-проводник, ей можно. Вот, потому что существует 181 закон, по которому нас должны пропускать везде. Статья 15. Но вот статья 16 – это наказание за то, что если нас не пустят.
Он вот чувствует себя важным, нужным.
Да, он чувствует. Очень любит в парикмахерскую. Он может, вот сколько я там буду сидеть, да, там маникюр, будут мне там шеллак делать 2 часа, он будет лежать в ногах, он не встанет, он очень достойно себя ведет. Да, но теперь буду хвастаться. Нам вручили грамоту за хорошую работу, потому что мы проводим уроки доброты. А мы работаем, мы ездим, вот я, в частности, с Вальтером езжу в местной организации ВОЗ по районам. Мы были в Петроградском районе, в Приморском районе, в Выборгском районе, лекции для незрячих. Показываем работу собаки-проводника. Даю людям пройтись со шлейкой.
Я, говорит, не работаю, а на самом деле тут...
Нет, я общественной работой занимаюсь. Да, мне муж сказал, зачем мы взяли Вальтера, мы теперь тебя дома не видим. Вот у меня драм-кружок, кружок по фото. Хожу, то там пою, то на физкультуру куда-то. Ну, я, по крайней мере, живу. Теперь понимаю. Просто я оптимистка по жизни. И Вальтер просто привнес вот такой вот восторг в мою жизнь. Я и так никогда не скучала, честно сказать. Вот. Ну, а теперь я просто чувствую себя молодой, веселый, задорный, активный и так далее.
На этом, наверное, мы поставим точку. Потому что понятно, что Алла Пелешева, конечно, такой на самом деле и является. Активной, молодой и задорной. И на этом все. Звукорежиссер Алексей Худяков и я, Анна Бондаренко, желаем вам не терять оптимизма и до новых встреч в эфире. До свидания.